Глубокая, полное ожидание тишина опустилась на Эшфордский луг. На расстоянии 80 ярдов серый жеребец Эйериона в нетерпении рыл копытом мокрую землю. Гром, по сравнению с ним, казался спокойным. Он был постарше, побывал в полусотне битв и знал, что от него требуется. Эк подал Дунку щит, да прибудут с вами боги, сир. Вяз и падающая звезда придали Дунку отваги. Он продел левую руку в крепление и стиснул пальцы. «Дуб и железо, храните меня от смерти и адового огня!» Железный Пейт подал копье, но Эк настоял на том, чтобы самому вложить его в руку Дунка. Остальные защитники тоже вооружились копьями и растянулись в длинную линию. Принц Бейлор стал справа от Дунка, сир Леонель слева, но Дунк в свою узкую глазную щель мог видеть только то, что перед ним. Исчез и павильон, и простой народ, толпящийся за изгородью. Осталось только грязное поле, бледный туман, город с замком на севере, да Эйерион на сером коне, с языками пламени на шлеме и драконом на щите. Вот оруженосец подал принцу боевое копье длиной 8 футов и черное, как ночь. Он пронзит им мое сердце, если сможет. Протрубил рог. Все пришло в движение, только Дунк на миг замер, как муха в янтаре. Панический страх прошил его насквозь. «Я все забыл», — подумал он в смятении. «Я все забыл. Сейчас я опозорюсь и проиграю бой». Его спас Гром. Большой бурый жеребец знал, что нужно делать, даже если его всадник этого не знал. Гром пустился вперед медленной рысью. Дунк, вспомнив уроки старика, тронул коня шпорами, взял копье наперевес и прикрыл щитом левую часть тела. Щит он держал под углом, чтобы отражать удары. «Дуб и железо, храните меня от смерти и адового огня». Шум толпы стал глухим, как далекий прибой. Гром перешел в галоп, и у Дунка лязгали зубы. Он стиснул коня ногами, слившись с ним воедино. «Я — это Гром. А Гром — это я. Мы одно существо, мы едины». Воздух внутри шлема успел уже так нагреться, что стало трудно дышать. Будь это турнир, противник приближался бы слева, и Дунку полагалось направить копье поперек шеи Грома. Под таким углом оно вернее сломается от удара. Но нынче игра шла не на жизнь, а на смерть. На поле не было барьеров, и кони неудержимо неслись навстречу друг другу. Вороной принца Бейлора шел куда быстрее Грома, и Дунк увидел свою щель, как принц вынесся вперед. Других он скорее чувствовал, чем видел. Это ничего, главное сейчас — Эйерион. Дунк видел, как приближается дракон. Комья грязи летели из-под копыт его скакуна, и ноздри серого раздувались. Черное копье все еще смотрело вверх. Рыцарь, который держит копье отвесно и опускает его в самый последний миг, рискует направить его слишком низко, — говорил Дунку старик. Сам Дунк нацелился острием принцу в грудь. «Мое копье — часть моей руки», — говорил он себе. «Это мой палец, деревянный палец. Все, что мне нужно, — это коснуться врага своим длинным деревянным пальцем». Он старался не смотреть на острие черного копья Эйериона, которое с каждым шагом делалось все больше. «Смотри только на дракона», — твердил он себе. «Вот он, дракон, на щите, красные крылья и золотое пламя. Нет, не туда. Смотри в место, куда хочешь ударить», — напомнил себе Дунк. Но его копье уже отклонилось от цели. Дунк попытался поправить его, но опоздал. Острие ударило в щит Эйериона между двух драконьих голов, попав в язык нарисованного пламени. Раздался глухой треск. Гром содрогнулся от столкновения, и в следующий миг что-то со страшной силой двинуло Дунка в бок. Кони столкнулись, лязгнув броней, и копье вылетело из руки Дунка. Он промчался мимо врага, цепляясь за седло в отчаянном усилии удержаться. Гром поскользнулся в грязи, и его задние ноги поехали куда-то. Они скользили, крутились, и, наконец, жеребец хлопнулся крупом на землю. «Вставай!» — взревел Дунк, вонзив в него шпоры. «Вставай, Гром!» И старый боевой конь каким-то образом снова утвердился на ногах. Дунк чувствовал острую боль под ребром и левую руку тянуло вниз. Копье Эйериона пробило и дуб, и шерсть, и сталь. Из бока торчал 3-футовый обломок ясеневого древка. Дунк ухватил его правой рукой чуть выше наконечника, стиснул зубы и дернул, что есть мочи. Сквозь кольца кольчуги хлынула кровь, окрасив камзол. Мир завертелся колесом, и Дунк чуть не упал. Сквозь дымку боли он слышал голоса, зовущие его по имени. От красивого щита не было больше никакого толку. Дунк отбросил прочь и вяз, и падающую звезду, и сломанное копье. Он вытащил меч, но боль не давала размахнуться как следует. Развернув Грома кругом, он попытался разглядеть, что происходит на поле. Сир Хамфри Хардинг, как видно, раненый, вцепился в шею коня. Другой сир Хамфри лежал неподвижно в кровавой грязи, и сломанное копье торчало у него из паха. Принц Бейлор промчался мимо, все еще с копьем, и вышиб одного королевского рыцаря из седла. Другого белого рыцаря и Мейкара спешили еще раньше. Третий бился на мечах с сиром Робином. Но где же Эйрион? Топот копыт позади заставил Дунка резко повернуть голову. Гром взвился на дыбы и беспомощно забил копытами, когда серый жеребец Эйриона врезался в него на полном скаку. На этот раз усидеть было невозможно. Меч выпал из руки Дунка, и земля устремилась ему навстречу. Он грохнулся так, что кости задребезжали, и его прошила боль такая сильная, что он заплакал. Он мог только лежать, и больше ничего. Во рту стало солоно от крови. Дунк Чурбан вздумал податься в рыцари. Он знал, что должен встать, иначе ему конец. Со стонами Дунк приподнялся на четвереньки. Ни дышать, ни видеть он не мог. Глазную щель залепило грязью. Вслепую, поднявшись на ноги, он соскреб грязь пальцем в кольчужной перчатке. Он увидел летящего на него дракона и булаву на цепи, а после его голова разбилась на кусочки. Он открыл глаза и понял, что снова лежит, растянувшись на спине. Вся грязь со шлема осыпалась, но теперь один глаз залепило кровью. Вверху не было ничего, кроме серого неба. Лицо саднило, и сырой металл холодил щеки и виски. Он разбил мне голову, и я умираю. А еще хуже то, что вместе со мной погибнут Раймун, принц Бейлор и остальные. Я подвел их. Я никакой не боец, я даже не межевой рыцарь, я ничто. Он вспомнил похвальбу принца Дейрона. Никто, мол, не может валяться без чувств в грязи, так как я. Видел бы он Дунка Чурбана. Стыд был еще хуже боли. Над Дунком навис дракон. С тремя головами и крыльями, яркими, как огонь, желто-красно-оранжевыми. Дракон смеялся. «Жив еще, межевой рыцарь?» — спрашивал он. «Проси пощады и признай свою вину, тогда я, быть может, ограничусь рукой и ногой». «Да, еще зубы. Ну, что такое зубы?» «Такой, как ты, может годами жить на гороховой похлебке. Не хочешь? Тогда отведай вот этого». Утыканный шипами шар взвился в небо и обрушился на голову Дунка, как упавшая звезда. Но Дунк откатился в сторону. Он не знал, откуда у него взялись силы, но откуда-то взялись. Он подкатился под ноги Эйриону, обхватил одетый в сталь рукой ляжки принца, повалил его в грязь и навалился сверху. Пусть-ка помашет теперь своей проклятой булавой. Принц попытался двинуть Дунка по голове краем своего щита, но шлем выдержал удар. Эйрион был силен, но Дунк был сильнее, выше и тяжелее. Он ухватился за щит обеими руками и крутанул так, что крепления порвались. Тогда Дунк стал долбить принца щитом по шлему снова и снова. Эмалевое пламя разлетелось вдребезги. Щит был толще, чем у Дунка, крепкий дуб, окованный железом. Принц уже лишился своих огненных языков, а Дунк еще только вошел во вкус. Эйрион выпустил ставшую бесполезной булаву и схватился за кинжал на бедре. Он вынул его из ножен, но Дунк стукнул принца щитом по руке, и кинжал выпал в грязь. Принц мог бы победить сира Дункана Высокого, но не Дунка из Блошиного конца. Старый рыцарь обучил Дунка приемам конного боя и фехтованию, но драться, так как теперь, Дунк научился еще раньше, в темных переулках у городских виноделин. Он продолжал бить щитом и сшиб забрало со шлема Эйриона. Забрало самое слабое место, как верно сказал Железный Пейт. Принц почти уже не боролся, и его лиловые глаза были полны ужаса. Дунк испытал внезапное искушение схватить один глаз и сжать его, как виноградину, между двумя стальными пальцами, но это было бы не по-рыцарски. «Сдавайся!» — заорал он. «Сдаюсь!» — прошептал дракон, едва шевеля бледными губами. Дунк заморгал, не сразу поверив своим ушам. Стало быть, все. Он повертел головой из стороны в сторону, все еще плохо видя из-за удара, повредившего левую сторону его лица. Принц Мейкар с булавой пытался пробиться к сыну. Бейлор, сломи копье, сдерживал его. Дунк, шатаясь, поднялся на ноги и потянул за собой принца Эйриона. Оборвал застежки своего шлема и отбросил его прочь. На него тут же хлынули картины и звуки. Рычание, ругань, крики толпы. Один конь визжал, другой скакал по полю без седока. Повсюду сталь лязгала о сталь. Раймунд с кузеном, оба пешие, вовсю рубились перед павильоном. От щитов с яблоками, красным и зеленым, летели щепки. Один из королевских рыцарей уносил с поля своего раненого собрата. Они были похожи, как близнецы, в своих белых доспехах и белых плащах. Третий белый рыцарь упал, и смеющийся вихрь примкнул к Бейлору против принца Мейкара. Булава, топор и меч лязгали о щиты и шлемы попеременно. Мейкар получал три удара на один свой, и Дунк видел, что он скоро выдохнется. Надо положить этому конец, пока еще кого-нибудь не убили. Эйрион внезапно нагнулся за своей булавой, но Дунк легнул его, повалил ничком наземь, а после ухватил за ногу и поволок через поле. Доехав таким манером до павильона, где сидел лорд Эшфорд, огненный принц стал черен, как чушка. Дунк поставил его на ноги и встряхнул, закидав грязью лорда Эшфорда и королеву турнира. «Скажи ему!» Эйрион, яркое пламя, выплюнул грязь и траву изо рта. «Я отказываюсь от своего обвинения». После Дунк не мог вспомнить, ушел он с поля сам или ему помогли. У него болело все, одно больше, другое меньше. «Неужто я теперь и вправду рыцарь?» — думал он при этом. «И победитель, к тому же». Эк помог ему снять поножи и воротник. Были тут и Раймун, и Железный Пейт. Дунк плохо различал их. Он только чувствовал их пальцы и слышал голоса. «Поглядите, что он сделал с моими доспехами!» — жаловался Пейт. «Все помятые, поцарапанные. Но мне-то что, я свое получил. А вот кольчугу с него придется срезать». «Раймон», — поспешно произнес Дунк, схватив друга за руку, — «как там остальные? Кто-нибудь погиб?» «Бисбери. Его убил Доннелл из Синего Дола при первой атаке. Второй сир Хамфри тоже тяжело ранен. Остальные отделались синяками, кроме тебя, конечно». «А обвинители?» «Сира Вильяма Уайлда унесли с поля без памяти, а я, кажется, сломал моему кузену пару ребер. Надеюсь, во всяком случае». «А принц Дейрон, он жив?» «Когда сир Робин сбил его с коня, он остался лежать там, где упал. Может быть, у него нога сломана, на нее наступил его собственный конь». Дунк, несмотря на туман в голове, испытал огромное облегчение. «Значит, его сон о мертвом драконе не сбылся. Если только Эйрион не умер, но ведь он жив». «Жив! Ты ведь пощадил его», — сказал Эк. «Не помнишь разве?» «Как сказать? Воспоминания о битве тоже заволоклись туманом. Мне то кажется, что я пьян, то делается так больно, будто я умираю». Его уложили на спину и совещались над ним, а он смотрел в хмурое серое небо. Ему казалось, что теперь все еще утро. Он не знал, сколько времени продолжался бой. «Боги, как глубоко вдавилась кольчуга в тело», — сказал Раймун. «Это же адские муки». «Дать ему выпить и полить кольчугу кипящим маслом», — предложил кто-то. «Так лекари делают». «Вином», — поправил чей-то звенящий металлом голос. «Не маслом, это его убьет, а кипящим вином. Я пришлю к нему мейстера Йормвеля, когда тот закончит с моим братом». Над Дунканом стоял черный рыцарь в помятых, поцарапанных черных доспехах, принц Бейлор. Алый дракон на его шлеме лишился головы, обоих крыльев и большей части хвоста. «Ваше высочество», — сказал Дунк, — «я хочу служить вам. Вам одному». «Хорошо», — черный рыцарь оперся на плечи Раймуна. «Мне нужны хорошие рыцари, сир Дункан. И стране тоже». Голос принца звучал как-то невнятно, точно он прикусил язык. Дунк очень устал, и его одолевал сон. «Я ваш», — пробормотал он. Принц повел головой из стороны в сторону. «Сир Раймун, мой шлем, будьте так добры. Забрало, оно треснуло, а пальцы у меня как деревянные». «Сию минуту, ваше высочество». Раймун взялся за шлем принца обеими руками и крякнул. «Помоги-ка, мастер Пейт!» Железный Пейт подтащил скамейку, с которой садились на коня. «Слева на затылке вмятина, ваше высочество». И шлем вклинился в воротник. «Хорошая сталь, коли она выдержала такой удар». «Братнина булава, скорее всего», — проговорил Бейлор. «Он очень силен». Принц поморщился. «Какое-то странное чувство». «Сейчас, ваше высочество», — Пейт снял покореженный шлем. «О боги! О боги, будьте милостивы к нам!» Дунк видел, как из шлема выпало что-то красное и мокрое, и кто-то испустил страшный тонкий крик. На сером небе качался высокий-высокий принц в черных доспехах, и только с одной половиной черепа. На месте другой виднелась красная кровь, белая кость и что-то еще голубовато-серое и мягкое. Странное, недоуменное выражение набежало на лицо Бейлора, как облако набегает на солнце. Он поднял руку и легонько двумя пальцами потрогал затылок, а потом упал. Дунк подхватил его. Потом ему говорили, что он сказал принцу «вставай», словно грому. «Вставай, вставай!» Но Дунк этого не помнил, а принц не встал. Бейлор из дома Таргариенов, принц драконьего камня, десница короля, защитник державы, наследник железного трона семи королевств Вестероса, был сожжен во дворе Эшфордского замка на северном берегу реки Кокльсвент. Другие знатные семьи зарывают своих покойников в сырую землю или топят в холодном зеленом море, но Таргариены ведут свой род от дракона, и их хоронят в огне. Он был первейшим рыцарем своего времени, и многие настаивали на том, что он должен отправиться в вечность, одетый в кольчугу и панцирь, с мечом в руке, но король распорядился по-иному. Дейрон II был человек мирный. Дунк, доковыляв до погребального ложа, увидел Бейлора в черном бархатном камзоле с алым трехглавым драконом, вышитым на груди, с тяжелой золотой цепью на шее. Меч в ножнах лежал сбоку, но шлем на принца все-таки надели. Легкий золотой шлем с поднятым забралом, чтобы все могли видеть его лицо. Валар, молодой принц, стоял в ногах. Он был чуть пониже, постройнее, покрасивее своего отца и еще не обзавелся сломанным носом, придававшим Бейлору не столько величие, сколько человечность. Каштановые волосы Валара пересекала яркая серебристо-золотая прядь. Она напомнила Дунку об Иерионе, но это, пожалуй, зря. Волосы у Эга, отрастая, делались такими же, как у брата, а Эг для принца довольно славный парнишка. Когда Дунк стал неуклюже выражать свои соболезнования, пересыпая их словами благодарности, принц Валар прищурил на него холодные голубые глаза. Отцу было всего 39 лет. Он должен был стать великим королем, самым великим после Эйгона Дракона. Почему же боги взяли его, а вас оставили? Ступайте отсюда, сир Дункан, ступайте. Не найдя слов, Дунк захромал из замка в свой лагерь у Зеленого пруда. Ему нечего было ответить Валару, да и себе самому тоже. Мейстеры и кипящее вино сделали свое дело, рана заживала, не гноясь, хотя между левой рукой и соском должен был остаться большой бугристый шрам. Дунк не мог смотреть на рану, не думая при этом о Бейлоре. «Он спас меня! Сначала мечом, а потом советом, хотя сам уже тогда был не жилец». Нет смысла в мире, если прославленный принц погибает, а межевой рыцарь остается жить. Дунк сел под вязом, уныло глядя в землю. Когда однажды к вечеру в лагерь явились четверо стражников в королевских мундирах, Дунк проникся уверенностью, что они пришли его убить. Слишком слабый и усталый, чтобы хвататься за меч, он сидел спиной к вязу и ждал. «Наш принц желал бы поговорить с вами наедине». «Принц?» — насторожился Дунк. «Который?» «Вот этот», — ответил Мейкар Таргариен, выйдя из завяза. Дунк медленно поднялся на ноги. «Чего еще ему надо от меня?» Мейкар сделал знак, и стражники исчезли столь же внезапно, как и появились. Окинув Дунка пристальным взглядом, принц отошел и стал у пруда, глядя на свое отражение. «Ериона я отправил в Лис», — отрывисто сообщил он. «Быть может, несколько лет в вольных городах изменит его к лучшему». Дунк никогда не бывал в вольных городах и потому не знал, что сказать. Он был рад, что Ерион уехал из Семи Королевств и надеялся, что принц никогда не вернется. Ну, отцу о сыне так говорить не полагается. Дунк промолчал. А принц Мейкар обернулся к нему лицом. «Люди, конечно, будут говорить, что я убил своего брата намеренно. Боги видят, что это ложь, но пересуды будут преследовать меня до смертного часа. И я не сомневаюсь, что это моя палица нанесла ему смертельный удар. Кроме меня он сражался только с королевскими рыцарями, а им присяга дозволяет только защищаться. Значит, это был я. Странно, но я даже не помню удара, которым проломил ему череп. Что это, милость или проклятие? Должно быть и то, и другое». Принц посмотрел на Дунка так, словно ждал ответа. «Не знаю, что сказать, ваше высочество». Дунку, пожалуй, следовало бы возненавидеть принца Мейкара, но он почему-то сочувствовал этому человеку. Да, палец удержали вы, но погиб принц Бейлор из-за меня. Значит, и я его убийца, не меньше, чем вы. Да, признал принц, вас тоже будут преследовать пересуды. Король стар. Когда он умрет, Валар взойдет на железный трон вместо своего отца. И каждый раз, когда будет проиграна битва или случится неурожай, дурачье будет говорить: «Бейлор такого не допустил бы, но межевой рыцарь убил его». Дунк знал, что это правда. «Если бы я не вышел на бой, вы отрубили бы мне руку и ступню. Иногда я, сидя здесь под вязом, смотрю на свою ногу и спрашиваю себя, не мог бы я обойтись без нее? Разве стоит моя нога жизни принца?» И оба Хамфри тоже были славные мужи. Сир Хамфри Хардинг скончался от ран прошлой ночью. «Что же отвечает вам ваше дерево?» «Если оно и говорит что-то, то я не слышу. Но старик, сир Орлан, каждый вечер повторял, что-то принесет нам завтрашний день. Он не знал этого, и мы тоже не знаем. Может, настанет такой день, когда эта нога мне пригодится? Может, она и королевствам понадобится, больше даже, чем жизнь принца?» Мейкар, поразмыслив, стиснул челюсти под серебристой бородой, делавшей его лицо квадратным. «Черта с два!» — бросил он наконец. «В королевствах столько же межевых рыцарей, сколько и межей, и у всех у них ноги на месте. Не найдется ли у вашего высочества ответа получше?» Мейкар нахмурился. «Быть может, боги любят жестоко подшутить над нами. А может, их вовсе нет, богов. Может, все это ничего не значит. Я спросил бы Верховного Септона, но в последний раз, когда я был у него, он сказал, что промысел богов человеку недоступен. Может, ему следовало бы поспать под каким-нибудь деревом?» Мейкар скорчил гримасу. «Мой младший сын, похоже, привязался к вам, сир. Ему уже время поступить в оруженосцы, но он сказал, что будет служить только вам и больше никому. Он непослушный мальчишка, как вы сами могли заметить. Согласны вы взять его к себе?» «Я?» Дунк открыл рот, закрыл и снова открыл. «Эк, то есть Эйгон, он, конечно, хороший парнишка, и я понимаю, что для меня это честь, но ведь я только межевой рыцарь. Это можно поправить. Эйгон вернется в летний замок. Там и для вас найдется место, если захотите. Вы поступите ко мне на службу, принесете присягу, и Эйгон станет вашим оруженосцем. Вы будете учить его, а мой учитель фехтования придаст блеск вам самим. Не сомневаюсь, что ваш сир Орлан сделал для вас все, что мог, но вам еще есть чему поучиться». «Я знаю, ваше высочество». Дунк посмотрел на траву, на тростник, на высокий вяз, на солнечную рябь пруда. Над водой снова кружила стрекоза, быть может, та самая. «Ну так что же, Дунк, стрекозы или драконы?» Еще несколько дней назад он знал бы, что ответить. Это было все, о чем он мечтал, но теперь мечта, став осуществимой, почему-то пугала его. «Перед самой смертью принца Бейлора я поклялся, что буду служить ему». «Весьма смело с вашей стороны». «И что же он ответил?» «Что стране нужны смелые рыцари». «Это верно. Ну и что же?» «Я возьму в оруженосце вашего сына, но не в летнем замке. Год-другой, по крайней мере, нас там не увидят. На мой взгляд, он довольно пожил в замке. Я возьму его только в том случае, если он отправится со мной в дорогу. Он будет ездить на моей лошади», — Дунк кивнул на старую каштанку, — «носить мой старый плащ, точить мой меч и чистить мою кольчугу. Мы будем ночевать в гостиницах и на конюшнях, а временами в замке какого-нибудь богатого рыцаря или мелкого лорда, да и под открытым небом, когда придется». Мейкар посмотрел на него недоверчиво. «Уж не повредились ли вы умом после суда? Эйгон, принц крови, потомок дракона. Принцы не созданы для того, чтобы спать в канавах и есть жесткую солонину. Вы хотите сказать еще что-то, но боитесь? Выкладывайте смело, сир». Бьюсь об заклад, что Дейрон никогда не спал в канаве, — очень тихо сказал Дунк. Эйрион всю жизнь ел только самое свежее, нежное и сочное мясо. Мейкар Таргариен, принц Летнего замка, посмотрел на Дунка из Блошиного конца долгим взглядом, медленно двигая челюстями под серебристой бородой, а затем повернулся и пошел прочь, не сказав ни слова. Дунк услышал, как он уехал со своими людьми, и единственным звуком стал гул крылышек стрекозы, летающей над водой. Мальчик явился на следующее утро, как только взошло солнце, в старых сапогах, бурых штанах, буром шерстяном камзоле и поношенном дорожном плаще. «Отец сказал, что я поступаю к тебе на службу». «На службу к вам, сир», — поправил Дунк. «Для начала можешь оседлать лошадей. Каштанка твоя, обращайся с ней хорошо. И не смей садиться на Грома без моего разрешения». Эк пошел за седлами. «А куда мы едем, сир?» Дунк подумал немного. «Я никогда не бывал за Красными горами. Не хочешь ли отправиться в Дорн?» «Я слыхал, там хорошие кукольники», — с усмешкой ответил Эк.